Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
В Москве на этой неделе был сорван «Арт-Док-Фест» – международный независимый фестиваль документального кино. За полчаса до начала первого сеанса в здании кинотеатра «Октябрь» поступило сообщение о минировании. Всем зрителям и организаторам фестиваля было приказано покинуть помещение. Неизвестный облил красной краской Виталия Манского, президента фестиваля. Манский и «Арт-Док-Фест» известны своей антивоенной позицией по украинскому вопросу еще с 2014 года, когда основная площадка показывала была перенесена в Ригу. Из московской программы в этот раз по политическим причинам были исключены фильмы, затрагивающие конфликт в Украине и белорусские протесты. Радио «Свобода» было ежегодным партнером фестиваля, и в знак солидарности мы повторяем программу, записанную в 2008 году по итогам первого «Арт-Док-Феста». Президент фестиваля Виталий Манский, кинокритики Алена Солнцева и Виктор Матизан, режиссеры Наталья Назарова и Дмитрий Лавриненко, музыкант Антон Дубченко, сценарист Полина Альденбург, режиссер Александр Малинин, автор фильма «Бес», умер от инфаркта.
Я бы хотела, чтобы для начала мы сказали, какого рода этот самый неформатный кинематограф, чем он отличается от имеющегося в стране документального кино, которое мы видим по телевизору, и чем вообще этот род кинематографа отличается от, я бы сказала, визуальной пленки, которую мы наблюдаем и в кино, и на телевидении. Может быть, Манский первый выскажется, как отец-основатель этого предприятия.
Я хочу сказать, что это новое кино, формат, это новое для российского пространства культурного. История отечественного документального кинематографа – это история неформатного кинематографа. Я не беру фильмы, там, я не знаю, посвященные 25-м и же с ними съездам партии, которые снимались на паркетной студии ЦСДФ. Я говорю о том российском документальном кино, которое снималось, начиная там с «Эсфель Шуб», «Диги Вертова» и так далее и тому подобное. Это кино никогда не имело большого выхода на телеэкраны, поэтому оно существовало всегда в некой даже, может быть, культурной оппозиции мейнстриму, потому что смотрело это кино не так много людей, и власти позволяли в этом кинематографе больше вольностей, не столько идеологических, сколько эстетических. И таким образом возникали и Подникс, и Герц Франк, и Изя Гринштейн, и так далее. Но сейчас мы все вошли в стадию развитого капитализма. Телевидение, наконец, поняло, что оно не светоч в темном царстве, а что оно стиральная машина в квартире каждого потребителя. И оно стало зарабатывать бабло. А зарабатывать бабло можно, только не теряя зрителя. А зритель – это же такая порода, которая, так сказать, лишена индивидуальности. И вот пошел этот поток усредненного кино, которое предполагает, что его можно потреблять, находясь в соседней комнате и готовя мужу ужин, при этом не терять нить повествования, потому что дикторский текст все дорасскажет. И как раз тот истинный российский документальный кинематограф, который был всегда гордостью нашей и в России, и за ее пределами, оказался в оппозиции. И вот для этого кино, которое лишено сегодня телевидения, телевизионного экрана по понятным соображениям, лишено кинопроката по естественным соображениям, лишено других форм, это кино заслуживает своего зрителя. И для этих фильмов мы сделали эту маленькую площадку, мы этот фестиваль придумали как некую провокацию, цель которой заявить: документальное кино живо и будет жить, между прочим, только до тех пор, пока будет оставаться искусством.
Александр Малинин, можно послушать, чем вообще кино, которое вы делаете, на ваш взгляд, отличается от всего остального кино?
Ну, реальностью какой-то, что там нету смуфа, какой-то пелены, которая сглаживает какие-то, ну, вещи. И формат телевизионный, у него определенная настройка стоит. Когда, ну, мы снимаем, да, вот я там, Костомаров, Расторгуев, он старается и авторский взгляд, и то, что есть на самом деле, выразить.
Виктор Матизин, пожалуйста.
Форматное кино – это вообще не кино. Это телевидение, а точнее говоря, иллюстрированные лекции – Поскольку я человек более-менее начитанный, то служат слова, которые там произносятся, мне совершенно неинтересно. А неформатное кино – это настоящее кино, где слова играют совершенно подсобную роль, где слова не идеологичные. Они не предлагают никаких однозначных выводов, как это делает телевидение. Там я погружаюсь в это пространство и получаю возможность немножко подумать о том, что мне реально показывают, что реально происходит. Кроме того, это просто погружение в такие уголки жизни, которые я в силу ограниченности своего общения никогда, нигде не увижу. Ни в жизни, ни на телеэкране.
Алена Солнцева.
Да, это кино не для всех. Не в смысле каком-то избранности аудитории в таком снобистском понимании. Это кино для тех, кто хочет делать усилия и кому интересно то, что происходит, кто хочет что-то новое узнать. В общем, это фильмы, которые несут некую новую информацию, чего, как правило, не делает телевизионное форматное кино, задача которого успокоить зрителя, показав ему то, что мир таков, как он его знает.
Дело в том, что когда я смотрю телевизор, я превращаюсь в этого же самого массового зрителя, которому совершенно не нужно видеть на телеэкране то, что ему показывают в кинозале. Кинозал требует сосредоточения, а тут действительно я хочу, извините меня, выйти в туалет, поговорить с женой, обсудить с ней то, что показывается. Как я могу это делать в непрерывном режиме, показывать настоящего документального кино? Я еще пропущу, то все. Это уже конец. Я вырубился, я вышел из этого пространства и никогда его не поймаю. Я предпочитаю смотреть в кинозале. Это принципиально.
Спасибо, Виктор Матизин. Наталья Назарова. Чем то кино, которым вы занимаетесь, то кино, которое вам интересно, отличается от всего остального кино?
Когда я свой проект начинала, я как раз хотела приблизить свои возможности к телевидению. Мне очень хотелось, чтобы мои фильмы показывали по телевизору. Потому что те персонажи, о которых я делала фильм, особенно первый персонаж, они интересны всем. Первый мой фильм назывался «Фрида на фоне Фриды». И я точно знала, что к Фриде колоссальный интерес.
Фрида Кало имеется в виду.
Имеется в виду мексиканская художница Фрида Кало. Совершенно верно. И действительно был колоссальный интерес, и фильм купил Первый канал. Второй фильм из моего проекта посвящен Диего Ривере и ее мужу, которого теперь знают как мужа Фриды Кало. Хотя на самом деле это великий мексиканский художник,
очень популярный в Советском Союзе, потому что он исповедовал коммунистические идеи.
Да. И мне как раз очень хотелось, чтобы телевидение показало мои фильмы. Канал «Культура» купила этот фильм.
Я хочу спросить вас провокативно. А как вы себе представляете, можно воспринимать ваш фильм все в той же позиции жены, готовящей ужин на кухне, с телевизором в комнате? Как же они увидят, что у вас в документальном фильме в реальную хронику вмонтирован фантастический вот этот анимационный, мультипликационный персонаж, который передвигается по нашей истории, ее меняя, который раскрашивает своими полотнами кремлевские стены на Красной площади? Вы же об это не говорите, вы же это показываете, значит, вашу картину уж точно нужно смотреть и ушами, и глазами, умом, и сердцем. Вы просто не имели удовольствия общения с телевизионными редакторами. Дело в том, что я проработал телевизионным редактором, и попались бы вы мне в руки. Я бы вам объяснил, как нужно делать кино для телевидения.
Отвечайте.
Мне очень повезло, что я пригласила писать сценарий замечательную журналистку Ларису Малюкову, которая понимала и меня, и телевидение, и журналистику, и она помогла мне связать изображение со словом. Я считаю, что мы с ней довольно внятную историю рассказали, поэтому если кто-то от телевизора уйдет готовить чай, то услышат.
И я бы хотела послушать Полину Альденбург. Честно говоря, я не очень часто смотрю документальные фильмы. Я как-то скучаю в основном на документальном кино. Именно потому, что по телевидению показывают, на мой взгляд, абсолютно безликие фильмы. Друзья, зная то, что я не очень люблю документальное кино, мои друзья по высшим курсам сценаристов и режиссеров позвали меня на Art Dog Fest, чтобы я поменяла свое мнение о документальном фильме. Но я столкнулась с обратной ситуацией на этом фестивале. Я посмотрела, не могу сказать за весь фестиваль, потому что, к сожалению, посмотрела только первых несколько фильмов. Но настолько меня начала угнетать ситуация, которая практически из фильма в фильм кочевала, как в России плохо живется людям в деревнях, как они пьют, какие они ужасные, как они ужасно выглядят, и как нам, благополучным людям, которые живут в столице, их жалко. Насколько мы благополучны по сравнению с ними. И у меня было такое ощущение, что я пришла как будто бы в зоопарк где люди вот сидят и смотрят, как вот другим плохо. Нет, я не говорю, что эти фильмы все, вот «Гербарий», допустим, да, Натальи Мещанинова, да. Любопытно, вот как в зоопарке, любопытно посмотреть на животных. Вот точно так же любопытно на бабушек посмотреть, которые там, в общем, готовятся к конкурсу красоты. Все это какая-то насмешка. Вот у меня такое ощущение сложилось. Я не говорила, что авторы этих фильмов относятся с пренебрежением к героям. Просто все это складывается в такую ситуацию. Я не думаю, что у них заранее была мысль, что вот, покажу-ка я сейчас что-нибудь такое погрязнее. Да, тем
более в российской деревне жизнь абсолютно прекрасна. Люди живут полноценной культурной жизнью. Последние лет 60 там вообще ни одной проблемы не наблюдалось. И поэтому снять подобные фильмы – это очень непростая задача. Нужно найти вот в этом море благополучия ту единственную деревню сказочную, где люди страдают, недоедают и не пьют водку.
Ага. Мне как бы... Ирония Манского понятна. Так,
у зрителя, нашим... вот, когда он приходит в зал, что для него есть нормально? Когда ему показывают, там, ну, в кавычках, чернуха, и он смотрит, для него нормально это или нет. А насчет меня, вот как режиссера, я когда снимаю даже жесткую семью или человека-героя, в монтаже и в съемках я как бы на него смотрю, ну, каждую частичку, и потом постепенно это происходит, ты к нему уже начинаешь его любить, но в другом понятии любить. Ну, короче, всего, как художник, просматриваешь каждые частички, ты его начинаешь любить, даже если он аморальный там или еще что-то.
Пожалуйста,
за что я люблю программу «Максимум»? Документальную программу. Потому что когда я слышу первые звуки голоса, да, меня начинает неудержимо тошнить. И благодаря этому я экономлю кучу времени на просмотр этой программы. Я просто тут же вырубаюсь иду на другой канал. Когда я смотрю документальное кино, я никогда, черт подери, не знаю, что он хочет мне сказать. Фильм «Без тот случай», да?
Да.
Я, честно говоря, не знал, зачем я его смотрел. Но когда пришел пацан и стал заказывать убийство собственного отца, тут я просто...
«Арт-Докфест» образца 2008 года. Повтор в знак солидарности с фестивалем. Открытие «Арт-Докфеста» в кинотеатре «Октябрь» было сорвано.
К нам присоединяется Дмитрий Лавриненко.
И его герой.
Потихоньку, да?
Герой его фильма.
Замечательно.
«Человек апреля».
Что это за кино, которым вы занимаетесь, которое вы любите? Чем оно отличается от всего остального документального кино?
Наше знакомство с Антоном началось с того, что я прослушал компакт-диск с его сочинениями достаточно ранними. И меня поразила та экспрессия и те музыкальные контрасты, которые были в этой музыке. И, в общем-то, мы решили, что можем попробовать. Но мы отказались от всевозможных сценариев, традиционных вещей по поводу расписывания жизни других людей, подгонки ее под себя, да, под наше видение. Потому что каждый раз, когда ты знакомишься с реальностью, такое, знаете, некое удивление должно быть. Эта реальность вдохновляет на самом деле. Если ты, конечно, не догматик, если ты не весь мир подстраиваешь под себя. Фильм «Человек апреля» – это, кроме того, что фильм о конкретном человеке, композиторе, нашем современнике. Это фильм о нас самих, потому что мы погружались внутрь самих себя и разбирались в первую очередь со своим внутренним миром.
Фильм получил премию фестиваля «Лавр», я правильно излагаю?
Национальную премию «Лавр», да.
В номинации «Лучший короткометражный телевизионный фильм». Антон Лупченко, пожалуйста, как вам работалось?
Мне сниматься было очень непросто поначалу, потому что я никак не мог понять, что именно хочет Дима. Этот фильм снимался вот несколько дней. Оператор ходил за мной с камерой, с режиссером вместе, и снимали, как я общаюсь с людьми, как я играю, как я репетирую, как я играю концерт.
Антон немножко лукавит, потому что вот он сначала не хотел, а потом его пришлось выгонять из номера вечером в гостинице, консерватории, потому что он не мог никак успокоиться. Они с оператором выпили водки чуть-чуть больше, чем надо. И вот благодаря этому маленькому конфликту у нас возник спор о Шостаковиче. И родился один из, ну, кажется, ярких эпизодов в фильме «В маршрутке». Так что некие как бы контрасты в отношениях и острота чувств способствуют только для фильмов, для того, чтобы это было действительно живое кино. То есть вот слово «живое», оно здесь ключевое, потому что мы искали такую, знаете, вот тонко пульсирующую материю, которую очень сложно передавать на пленке. Все диктовалось тем, чтобы передать вот эту жизнь в том виде, в таком, знаете, трудноуловимом.
Спасибо Антону Лупченко и Дмитрию Лавриненко. Вы знаете, вот, мы, кажется, уже разрешили ту коллизию, которая у нас возникла в предыдущей части, когда Полина Эльденбрук сказала, что это кино слишком мрачное. Вот мне кажется, что одна из первых вещей, которые это кино отличает от всего остального, это очень близкое приближение оператора, человека с камеры, режиссера к герою. И мне кажется, здесь не очень важно, каков социальный статус этого героя. Это может быть бомж, а может быть музыкант.
Я вот как-то попала на фильмы, где в основном говорилось о людях бедных, да, безумно бедных, реальность. Безумно старых.
А какие это фильмы?
Ну вот «Гербарий» и первые там несколько фильмов, как какой-то человек сделал субмарину. Есть в этом какая-то насмешка. Вот я не знаю. Вот у меня
мистер
было
Пилипенко и его подводная лодка. Да.
Да? Вот я хочу сказать, что «Мистер Пилипенко и его подводная лодка» эта картина сделана отнюдь не гражданами России, немцами.
Говорит о том, что иностранцы приезжают насекомых, наших стариков, наших бомжей, наших нищих.
Но,
и они снимают.
Наталья Мещанинова не иностранка.
Но
она...
для Полины они были одинаковые. Для нее и Наталья Мещанинова, которая снимала «Гербарий», и немецкие режиссеры, которые снимали «Мистера Пилипенко», не отличались. Причем мне кажется, что это очень существенное замечание, которое сделала Полина, потому что оно чрезвычайно распространенное. Люди, очень многие говорят, зачем мне смотреть на людей, которые потеряли уже человеческий облик, или на людей, которые живут в нищете, или на людей, которые такие старые и неприятные. Претензия, причем очень важная претензия зрительская, она заключается в том, что мы не хотим это видеть.
Хорошее ли это вообще ощущение для человека, когда ему любопытно смотреть на людей, которые вот...
Действительно, в каком-то смысле вот эта видеокамера, которая наблюдает за человеком, она превращает его в некий объект наблюдения. Причем тут мы, как правило, не позволяем наблюдать за собой. Каждый из нас, сидящих в этом зале, только в определенном смысле такой публичности профессии художника. Хорошо, у нас есть композитор. Композитор рассказывает о том, как в нем рождается музыка. Он позволяет наблюдать за тем, как он творит. Художник, в принципе, существо публичное по определению. Оно свою личность выставляет на человеческое обозрение. Но мы, обычные люди, люди, о которых идет речь в этих фильмах, вот фильмах, которые мы так в скобках, в кавычках называем фильмах о бомжах, это люди, которые находятся на той степени экзистенциальности существования, когда их жизнь настолько открыта и настолько, как сказать, доступна по разным причинам, что мы можем через них, тут мой ответ на то, зачем на них смотреть, но через них мы прикасаемся к тому интимному, скрытому в каждом человеке, потому что они люди такие же, как и мы. Они не обезьяны в зоопарке. Их, в общем, на том самом серьезном уровне существования именно их жизнь позволяет прикоснуться к той драме, которая сегодня происходит с современным человеком, который себя ни с чем не может соотнести, который беззащитен, который одинок, который болен или которому страшно. Наблюдать за каждым из нас вот на такой степени приближенно практически невозможно. Поэтому не только российские, но и западные кинематографисты с таким интересом относятся к людям, находящимся на грани существования. Героиня фильма «Мать» не боится быть самой собой. Ей это, в общем, все равно. Она себя не встраивает в культурный контекст. Она знает, что ее снимают. Она говорит в фильме, что в какой-то момент там есть сцена, когда она не тебя там снимают, а меня. Это в каком-то смысле ее социальная реабилитация, эти съемки. Она таким образом обретает голос. Она рассказывает, ну, какие-то бытовые подробности. Она своим фактом, с присутствием в кадре, в экране, она показывает, как на самом деле жить страшно, жить больно, жить одиноко. Но, тем не менее, прекрасно. И это есть в этом фильме тоже. Потому что, когда смотришь эти 82 минуты душераздирающей, нищенской, кошмарной жизни, ты понимаешь, что героини, например, и вообще все герои этого фильма ни на минуту не усомнились в том, что жить стоит. Есть оправдание жизни как таковой. Не хорошей жизни, не культурной жизни, не какой-то там творческой жизни, а просто жизни, как существование человека, который все равно находит возможность любить, передавать другим возможности жизни, как себя воспитывать.
Виктор Матизин.
Эта мать раскрылась бы так далеко не перед каждым человеком. И перед телевизионным репортером, и автором документального телевизионного фильма, она бы так не раскрылась. Паша с ней прожил какое-то очень большое количество времени, чтобы она смогла перед ним открыться. И он смог это нам показать. То же самое и Саша сделал. Если бы я пришел к этому человеку, которого он снимал в своей картине «Бес», я бы ничего там не получил. Как бы, кроме, может быть, удара кулаком. Вот. А он сумел дождаться и показать нам то, ради чего, собственно говоря, он снимал эту картину. Ну и насчет обезьян в зоопарке. В этом кино, на самом деле, то есть самое ценное, это такие, знаете, моменты истины, да? Когда ты понимаешь, что совершенно независимо от социального положения ты находишься, там он находится, там или все наоборот, все мы действительно люди, и животные в том числе.
Как раз у Саши Малины хочу спросить. Долго приходилось подкрадываться к герою? Долго приходилось его убеждать, что зла не будет?
Долго, долго, да. Я сначала приезжал просто без камеры, привозил еду детям, там как-то помогал, ну, чем мог. И просто входил в контакт. Потом просто с камерой жил, но не снимал, она лежала со мной, ну, чтобы он привык к инструменту к моему. Ну, там много сцен было интересных. Один раз я заснял, но он не вошел в фильм. Герой мой, да, бывший рецидивист, который лечится мясом собак от туберкулеза, он паспорт подделывает, берет чашку, наливает воду, сахар, делает сахарный сироп. Берет ручку, иголку одевает на ручку и обводит фамилию на паспорте. Потом муравьям на ночь ложит, и они выедают очень аккуратно, чтобы потом он мог бы, как бы, ну, там много таких сцен было, вот они не вошли.
Дмитрий Лавренко.
Есть маленький комментарий. Дело в том, что работа с героем – это, в общем-то, основа профессии документалиста. И без вот этой части не бывает хороших фильмов. Наша задача – правильно использовать эту составляющую работы и не тратить силы там, где не надо. Вот мы начали Антона снимать, знаете как? Он выгружал вещи из вагона поезда прямо в камеру. То есть он этого не знал. И он очень немножко сначала, ну что вы это снимаете, там все ворчал, ворчал. Потом начались у него репетиции. Он включился в свой привычный ритм работы. У него начался конфликт с дирижером. То есть камера перестала для него быть вообще существенным предметом. А уже интервью и всякие разговоры по душам начали в самый последний момент. Последние вещи, которые нам сказал Антон, были произнесены за полчаса до отправления поезда из Петербурга в Москву. Мы вскочили за 3 минуты просто в вагон.
Виталий Манский.
Когда Полина говорит о фильме «Мистер Пилипенко», который, может быть, самая нереальная картина этой программы, она самая как бы игровая, она самая в этом смысле светлая, она повествует о человеке, который преодолевает огромное количество сложностей, не имея вообще в своей жизни ни одной проблемы. Это вообще, говоря, документально ментальная комедия о таком чудаке, который в степях Украины создает подводную лодку, и таки ее создает, и таки погружается под воду, и таки, так сказать, на этой лодке плавает. И если эта картина Полину как бы ущемляет ее зрительское достоинство, то тогда вообще документальное кино должно быть запрещено как класс. И я сразу через запятую скажу. Вот я сейчас делаю картину в Индии, и несколько раз уже туда ездил, а до этого в Индии никогда не был. Естественно, Индию знал по индийским фильмам. Уровень нищеты и ужаса, который на меня обрушился в этой стране, и контраст, а сейчас, внимание, контраст с этим кинематографом, который абсолютно пренебрегает той жизнью, в которой он живет. И для меня, на самом деле, для меня вопрос, а может быть, индусы вообще не вымерли как класс только благодаря тому, что есть это сказочно-лубочное кино, которое их спасает. Но это же ровным счетом не обозначает, что их трагическая жизнь недостойна какого-то серьезного кинематографического, культурологического, литературного и прочего осмысления. Мало того, что я был просто в Индии, я еще в силу своей профессии полез в город неприкасаемых. Это такой ад на земле. Это люди, каста, которых немного. 10% населения Индии, которые поражены абсолютно в правах, которые не могут выходить за пределы своих городов, не могут заходить в магазины, учиться, не могут ничего. Там религия так устроена, что человек при жизни отбывает какие-то, так сказать, грехи предыдущей жизни. Я с ними общался, и я не увидел какой-то обреченности в их взоре. Они считают, что вот им нужно эту жизнь отжить так. Если они не сбегут из этого поселения, если они, так сказать, там умрут своей смертью, то у них есть шанс в другой жизни родиться в другой касте, и, глядишь, они станут там Раджем Капуром или что-нибудь в этом духе. Но послушайте, индусам индусское, а нам наше. Но мы же, в конце концов, взрослены на серьезной литературе, которая дает нам возможность анализировать нашу жизнь. Вот, собственно говоря, Петросян – это аналог индийского кино для нас. Но представьте, что мы завтра погрузимся в сплошного Петросяна. Мы прекратим свое существование как нация. Нация, не лишенная перспектив. И документальное кино, которое нас возвращает от этой бесконечной сказки, которая на нас обваливается таким бесконечным бесконечным, так сказать, снегопадом, ураганом, она дает нам возможность хотя бы на мгновение вспомнить, как мы живем, что мы переживаем, ради чего мы живем.
Я бы хотела очень услышать Наталью Назарову.
Можно я сначала выскажусь о фильме Лаврененко «Человек апреля», который мне очень понравился. Я сижу и думаю, а под силу ли было бы мне так проявить Антона и так близко подойти к его судьбе, и чтобы не произошло эффекта подглядывания в замочную скважину, как часто бывает в документальных фильмах, что мне лично всегда неприятно. Моя героиня Фрида Кало и мой герой Диего Диегович – люди странные, невероятные, и тоже очень хочется подсмотреть вот в ту же замочную скважину, в их жизнь, тем более в жизнь Фриды Кало. Я очень себя ограничивала и многого не рассказала о ней, что хотели бы, может быть, зрители увидеть.
Дмитрий Лавриненко.
Каждый выбирает режиссер, да, того героя, который ему близок. В защиту фильма «Мать» я могу сказать, что это один из немногих фильмов, на которых я пережил катарсис. И говорить о том, что цветы растут, пардон, в навозе, да, это все понятно. Но ведь фильм светлый, он ведь о том народе, из которого гвозди делают, понимаете? И этот народ завтра выживет. Не рафинированные субъекты, а вот эти женщины, которые бегут из последних сил, понимаете, у них же шансов нет. Они как расстрелянные, вот у меня такое ощущение. То есть она делает все для своих детей. Это поразительный такой инстинкт самосохранения своего рода. И вот, возможно, такие люди будут завтра жить.
Мне так кажется, что фильмы, которые представлены были на Арт-Док-Фесте, неформатные документальные фильмы, они еще и провоцируют зрителя на соответствие этой реальности. Зритель, может быть, сам не знает, что это новая художественная реальность, но, возможно, эти фильмы хотят посмотреть нас при помощи той оптики, которую нам предлагают их творцы.
Арт-Док-Фест образца 2008 года. Архивная программа. Фестиваль был собран в Москве на этой неделе.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Разговор с писателем-политиком Алиной Витухновской по канве ее книги «Цивилизация хаоса», а также телеграм-канала и YouTube выступлений. Мы начинаем с общего московского ощущения времен так называемой украинской спецоперации. С этого странного ощущения межвременья, изменившегося времени, стрессовых реакций, невротических реакций, во многом нерациональных реакций, я имею в виду уехать куда-то без денег, без представления о том, что ты будешь делать, или там какая-то часть людей, наоборот, стала ура патриотами. Вот как вам в этом безумном времени, или как вы назвали свой проект с Лизой Готфрик, киевской деятельницей богемы и психоаналитиком и доктором, «Хроники хаоса». Собственно, как вы себя чувствуете?
Во-первых, конечно же, как и все люди, я шокирована происходящим, и я могу сказать, что этого, конечно, не ожидал никто. Даже те всепропальщики и люди, настроенные на совсем уже апокалипсис, о чем писал там тот же Александр Сотник, да, которого маргинализовали именно как раз за эти высказывания. Я думаю, что и он в это до конца не верил. И я говорила, да вы что, ну, это же рациональные люди, которые не для того строили дворцы, не для того вывозили деньги. Но нет, все оказалось не так. Оказалось, что мы имеем дело с самыми настоящими сумасшедшими, которые поверили в свою собственную идеологию. И сравнение какое-либо с Рейхом, но очень натянуто, потому что, если рассуждать практически и цинично, это все происходило в рамках модерна, когда верить в идеологию было нормально. Это теперь нам кажется безумным, потому что мы не живем в модерне. А эти дикие люди погрузились в модерн, погрузились на 100 лет назад, на 100 это как минимум. Перестали читать что-либо, кроме самих себя и своих идеологов, которые действительно украли все. Это же калька с немецких авторов, с Карла Шмидта, с Хаусхофера, адаптированная сумасшедшим. Я его просто совершенно открыто называю, этого человека сумасшедшим, Александром Гельчем Дугиным, который никакой не философ. В рамках академической философии он никто. А то, что он владеет какой-то терминологией, может ее складывать, мы тоже можем рассматривать это как форму как бы шизофрении.
Вы знаете, вот что меня совершенно удивляет, как Дугин и ему подобные маргиналы овладели умами кремлевских мечтателей, скажем так, овладели умами администрации президента. Это все стало каким-то мейнстримом, хотя это маргинальщина дичайшая.
Так и власть маргинальна. В России, в нынешней России, что-то я писала раньше, о том, что здесь нарушена вообще иерархия. Здесь маргиналы все. Если мы не вписаны в западный конструкт, а мы из него выходим год за годом, значит, мы маргинальны все, какими бы статусами мы ни обладали. Если это власть из питерской подворотни, а кого она должна была взять себе в обслуги? Это одна борьба, это один фронт, это одного уровня интеллекта люди. И, видимо, поначалу власти идеология была не нужна, а потом, когда их аппетиты стали разрастаться. То есть на материальном уровне они все получили, но заметьте, и на материальном они не смогли овладеть этим нормально. То есть если они с Рейха сделали копию вооруженного советского колхоза, то и дворец нормальный они отстроить не могут. У них же дворец не как там в Италии или во Франции, у них дворец как там вот в Алуште какой-нибудь, да? Мне как рационалисту непонятно, почему люди действуют себе во вред и ведут себя нерационально как на данный момент времени, так и в перспективе, потому что те, кто поддерживает все, что сейчас происходит, в перспективе окажутся у разбитого корыта. Это тоже очевидно. Более того, я думаю, что когда все это обрушится, здесь все-таки будут вырисовываться новые перспективы, как бы ни писали какие-либо все пропальщики. А куда исчезнет вся эта территория? А куда исчезнут субъекты, которые здесь находятся? А кому на том же Западе нужно так всерьез здесь что-то устроить? Нужно только нам. Вот мне, например, это нужно, как политическому субъекту.
Я попрошу вас прокомментировать один ваш тезис, обращающий на себя внимание. Вы говорите о том, что все решения власти глупые. Вы говорили об этом еще до начала военной операции в Украине. Вы говорили о том, что все, что делается властью, а именно этот откат к архаике, он просто глупо выглядит. В чем эта историческая глупость состоит?
Они прямо или косвенно об этом говорят. Это скрытая зависть ко всему немецкому, о чем писала, под видом германофильства. Они копируют те самые методы. Хорошо, вопрос. А зачем вы их копируете, если Гитлер проиграл? Вы хотите проиграть? Они погружают российскую государственность в полный крах и ужас, и убивают самое себя. Система убивает самое себя своими руками. То есть мы можем говорить о суициде, совершаемым общественно опасным путем группой лиц по предварительному сговору. Но проблема в том, что в эту ситуацию вовлечено масса людей, как на Украине, так в России, так уже и во всем мире.
И как бы сейчас ни тужились пропагандисты и не говорили, что это вот все наши какие-то интриги, это все обернется против власти в результате. Потому что, возвращаясь в архаику, ведь в 21 веке никто не читает Хаусхофера, никто не ориентируется на территорию. Владеет ситуацией тот, кто владеет ресурсом, идеей, временем, ресурсом и временем, и информацией, да. А вы не можете обустроить Москву, у вас тут люди, выходя из дома, падают и лезете куда-то на своих там танках. Но это как-то очень странно. Весь мир в какой-то степени превращается в глобальную Россию, потому что все так подумали, раз с этим можно, так и нам можно. Эта деградация общественных институтов, государства, отдельных людей началась давно, просто на этом не принято было акцентировать внимание, и меня саму тоже корежило, когда говорили, это какой закат Европы, это пошло, да, как бы нелепо. Но история с ковидом показала, что действительно общественные институты не работают нормально. И это была как бы прелюдия к происходящему. Оказывается, в мире полный кризис компетенций, никто ничего толком не знает, ни о чем не может договориться, не может решить простейшую проблему. Я не могу сказать, что ковид уж прямо простейшая проблема, но она настолько невероятная, чтобы было предпринято столько мер, большая часть из которых вообще не работает. Но вот мы имеем то, что имеем. Этот процесс надо останавливать, и этому процессу может противостоять только цивилизационный путь, потому что Россия противопоставила себя цивилизации. Это война с цивилизацией.
Давайте чуть подробнее поговорим о интересном для меня вашем выводе, который касается сохраненного ресентимента по отношению к эстетике фашизма. Вы об этом говорили в «Хрониках хаоса» с Лизой Готфрик.
Угу.
И где-то писали у себя.
А вот я могу, может быть, зачитать.
Давайте
прямо
почитаем.
Этот пост.
Давайте.
17 мгновений русской весны. Карго-культ, имя которому рашизм, имел источником вдохновения несколько базовых конструктов. В основе его лежали адаптированная для местности религиозно-мифологические истории о якобы общих предках всех славян, их передовой культуре и славном прошлом. К этому был добавлен актуальный на тот момент культурный феномен New Age, урезанный для автохтонного восприятия. Заложив мифологию и культуру в качестве основ, приступили к лакировке всей получившейся новодельной матрицы. В качестве внешних образов и атрибутов решили применить национал-социалистическую эстетику, специально адаптированную для советских людей в кинематографическом ключе. Таким образом, русская весна началась задолго до того, как она расцвела кроваво-коричневыми цветами зла в 2022 году. А именно в 1973 году, когда сериал «17 мгновений весны» был запущен в прокат, где впервые «страшный враг» в кавычках был показан высокоинтеллектуальным, собранным, дисциплинированным. Что это было как не тайный комплимент, завуалированный под агитпроповскую критику. То самое показушное германофильство, по сути, зависть ко всему немецкому и невозможность выносить самого себя, не став самому немцем. Но немцами стать так и не получилось, поэтому вместо всей этой гибели голубоглазых богов мы увидим вооруженный колхоз на ржавых танках и смерть евразийских лохов с лицами Гиви и Моторолы.
Очень смешное определение — колхозный рейх. Можно чуть-чуть развить эту метафору?
Мы действительно наблюдаем пародию. Вот с одной стороны, правы те, кто говорил, что все очень плохо и что вообще все это грозит ядерной войной. А с другой стороны, они выли, накачивали метафизической мощью всех этих людей, которые читали про себя такое, думали, а может и правда я такой? А эстетически адекватно и интеллектуально адекватно они себя оценивать не могут. Скорее даже не хотят. То есть они дико боятся обнаружить свою несостоятельность, поэтому они не могут остановиться и прут куда-то и прут. Если немцы тогда перли действительно окрыленные, безумные, деструктивные идеи, то эти прут, окрыленные чувством собственного ничтожества, которое их подгоняет и не дает остановиться, обернуться назад и посмотреть на себя в зеркало. Но видите ли, тут же даже вот диктатура, да, ты должен что, бояться и трястись? Диктатура, ну что-то мне как-то не страшно. Естественно, дискомфортно, потому что правила все время меняются. Это просто технически, очень много технических проблем. Ну, вот они хотят, чтобы мы их боялись. Но я не понимаю, как можно бояться таких жалких людей.
Возможно, потому что у вас есть тюремный опыт.
Я всегда такая была, мне этот опыт ничего не дал. Это я им дала опыт общения с такими людьми, как я. Нет, дело не в каком-то опыте. Я всегда такая была. Мне, кстати, тогда мне тоже эти ФСБшники меня пугали, что «А чего вы нас не боитесь?» Я говорю, «Не, мне вообще очень даже интересно». Сразу стало интересно, стала думать, как я это напишу. Я в новом времени-то я работала. Напишу в журнал, я буду кому-то рассказывать. И они очень нервничали, кстати. Их больше пугало не то, что это сфабрикованное дело не фабрикуется нормально, а то, что я их не боюсь. И в конце концов они обиделись, они перестали ко мне приходить. Они сказали, мы больше не придем.
Скажите, сейчас осталось где работать? Вы писали для новых известий?
Ну, я писала для новых известий, их закрыл Роскомнадзор, да. Сейчас вроде как туда можно писать, но другое дело, что мне не о чем писать, потому что много людей, имеющих отношение к литературе, сейчас у них просто истерики, что невозможно ничего делать в этих обстоятельствах. С Украины кидают претензии, что как вы можете, или они сами не могут. Тут вопрос другой. Тут самый момент для политических действий. Как бы здесь ни было дискомфортно находиться, в рамках каких бы ограничений юридических я ни находилась, я вижу, что это самое время заявить о себе как о политике, тем более, когда большая часть тех, кто занимал это поле, я понимаю, что это не популярная тема, но это факт, что весь протест был заточен под одну фигуру, которая сама пала жертвой собственных амбиций, находится сейчас в тюрьме. Это Алексей Навальный, который является, естественно, политзаключенным и должен быть освобожден. Весь протест был заточен под одну фигуру. Он был выстроен изначально неправильно. И я не говорю, что если бы там была я или еще кто-то, то все было бы идеально. Но у нас была бы какая-то вариативность. Мы не оказались бы в той точке, в которой оказались. Потому что у нас было две вертикали. Вот с одной стороны путинская вертикаль, с другой стороны тусовочно-оппозиционная. И между ними не было ничего. И все оппозиционные станции, которые потом стали кричать, вы нас оставили наедине с диктатурой, как это сделал Дождь, простите, это вы нас оставили, это вы никому не давали слова, это у вас были черные списки.
Интервью с писателем и политиком Алиной Витухновской. Человек во времена хаоса.
Алина, вы один из немногих людей, которые, будучи столичным жителем, занимают такую антиэлитистскую позицию к Москве. Довольно много претензий, вот к той Москве, о которой вы говорите, довольно много претензий со стороны людей более бедных, менее централизованных, менее обладающих благами, скажем так. Мне поэтому довольно интересно вот следить за вашей критикой оппозиции, потому что эта критика, она антиэлитистская. Как мне кажется, она направлена в сторону обладания благами, символическими благами.
Символическими. Вот здесь стоит заметить, что как символические дворцы, которые оказались не нужны Кремлю, то есть они вот это строили как дети. Сейчас как дети они ринулись выиграть в войнушку, они не умеют даже играть. И это же советская иерархия статусов. Это совок, когда все было по блату. Вот была элита, вот как и студенты МГИМО. Я помню, что это какие-то были прям божества. И даже вот студенты МГУ рядом были с ними какие-то, нет, что-то было не то. Я это, кстати, я это сейчас вспомню. У меня сейчас единую картину сложилась. Что здесь всегда была нарушена иерархия, которая была основана именно на этих советских консенсусах, советской фарцы, как бы, и по товарам, что там они себе что-то приобретали в «Березке», и по культуре, как у них были какие-то особые книги. Это одна и та же ведь среда, по сути. Что Дугин, читавший какие-нибудь книги, которые были в каких-то ГБшных запасниках, что какая-нибудь либеральная элита, которая читала то, что другие не читали. Это все псевдостатусы, потому что в современном мире все есть. А вы продолжали играть и выстраивать иерархию там, где ее не может быть. И неудивительно, что она обрушилась, потому что она была фальшива.
Это одна из тоже ваших постоянных мыслей. Это отсутствие элит, здесь отсутствие настоящих элит и глубокая провинциальность страны в целом. Я имею в виду историческую провинциальность.
Ну да, я вот все время замечаю, что мы где-то в каком-то 70-м году. Я это очень тоже плохо помню. И мне все время казалось, знаете, что я ментально здесь не жила. Я действительно жила в каких-то своих фантазиях, в книжках, в идеях, в метафизике, в экзистенции. Я увидела эту реальность, кстати, да, вот благодаря тюрьме стала интересоваться политикой, почему либералы ссорятся с национал-патриотами, как они устроены. С тех пор этим серьезно стала интересоваться. Но теперь я понимаю, что тот ужас, который я испытала, который мне казался связан с какой-то метафизикой, ужас рождения, вот это отвращение к этой реальности, это было отвращение к в этой вот фальшивой жизни, что здесь все, что здесь было все с какой-то червоточиной изначально.
Еще одна ваша такая красная нитка или та вещь, о которой вы говорите, это отсутствие субъектов здесь. И это, собственно, то, почему люди манипулируемые, почему такое большое количество сейчас поддержки действий власти в Украине, телевизор там и все остальное. Вы это объясняете тем, что люди лишены субъектности.
Да, они мыслят инстинктами и импринтами, и они мыслят в рамках тех сред и тусовок, к которым они принадлежат. А заметим, что такой среды, как интеллигенция, вообще нет нигде, кроме нас. Кроме как у нас. Это, в общем-то, искусственная среда, чьи реакции абсолютно, к сожалению, детерминированы. Я тоже не хочу, что это я не Ленин нападать на интеллигенцию. Люди разные. Я делаю эти обобщения, чтобы была понятна общая мысль. Есть прекрасные интеллектуалы, отдельные прекрасные авторы, люди, которые двигают этот процесс. Но в общем и целом. Вот сейчас я написала пост про Масяню, его даже не понял. Но какую вы смотрите Масяню, когда в Украине творится то, что творится? О чем вы говорите вообще? Вы понимаете уместность этого жеста? Насколько неприлично даже это обсуждать? И что это за форма борьбы? Спрашивают, а какая у вас форма борьбы? Когда у меня была возможность ее предлагать, это было год назад, то есть это было все последние 15 лет, но последний раз я что-то предлагала, мне кажется, реальное. Более года назад я не могу ничего предложить в российской юрисдикции, мне некому предложить, потому что вы все уехали, а те, кто остался, нету тех людей, которые куда-то бы выходили, вы их демотивировали, потому что вы их не поддерживали, поддерживали только своих. В данной ситуации вообще нет смысла как бы рыпаться. Эта ситуация будет разрешена другими методами, а не методами внутри страны оппозиционными. Я понимаю тоже украинцев. Они на это все смотрят и не понимают. И у них
почему?
Тоже истерика.
Почему?
Но
мы не
могу призвать куда-то людей, потому что я просто... Это способствует их аресту. И
это белорусский сценарий.
Или даже убийству. Я не вижу смысла, знаете, не надо меня брать на какие-то понты. Я не боюсь, я не вижу смысла в нецелесообразных действиях и в напрасных жертвах. А вся Россия построена на этих напрасных жертвах. Кстати, Алексей Навальный решил рискнуть и сыграть в этого самого героя. Но никакие герои не нужны. Вообще сам концепт героя, он исчерпал себя, это тот же архаичный концепт, он попался на эту ловушку. В эти игры вообще не играть нельзя, надо быть именно политическим субъектом, действующим рационально. Героем можно быть, когда у тебя нет выхода, вот все, то есть ты уже находишься внутри какого-то ада, и ты показываешь другим пример, как себя вести. Но самому... На какой-то подростковой браваде вернуться сюда с этим мальчиком водочки принеси, но он сам как бы вот этот весь механизм и подключил на себя.
Давайте поясню вашу мысль по поводу модерна. Как вы определяете модерн? И почему сейчас архаические практики модерна, как вы говорите, невозможны или же взрывают вообще весь ход мироустройства? Вы полагаете, что мы живем в постмодерне, я правильно понимаю?
Ну, мы, наверное, уже живем в постпостмодерне, и он уже тоже разрушается на наших глазах, и методологически мы опять живем в модерне. А психически мы в нем не живем, поэтому происходит разрыв между реальности. Вот, как, кстати, тоже с Лизой Готфрик об этом говорили, разрыв между реальным и воображаемым. В модерне, вот если мы берем сейчас эти вот исторические, так сказать, копипасты, которые нам демонстрирует российское правительство, и это имперские войны, и это геополитика как основной инструмент международной работы, и это силовые решения проблем. Я верно понимаю?
Ну да, то, что да, в данном случае, сейчас. Да.
Вера в идеи. И великие идеи. Отсюда социалистическая революция в России, отсюда попытки немецких революций и фашизм итальянский и немецкий как ответ из той же, в общем-то, точки происходящей. Теперь вот вся эта практика модерна, конечно, выглядит ужасно устаревшей, если говорить про политическую вот историю. Мы можем сейчас обратиться к вашему посту про родину-смерть. Вы писали об этом, о том, что есть такой концепт. Отчасти он философский, отчасти психоаналитический.
Я, может, почитаю то, что я уже нашла. Тут вот тоже на тему, о чем мы говорим. «Русский мир как шизофренический манифест. Самая идея русского мира в исполнении отечественных пропагандистов – это даже не идеология, кстати». Когда не может быть идеологии, получается то, что получается. Это своего рода шизофренический манифест, болезненная антимыслеформа, образ, составленный из лоскутных воспоминаний о никогда не существовавшем и мутных грез о несбыточном. Нечто нереальное, но в то же время проявленное, как проявляет себя болезнь, ядовитая, опасная, разрушительная. Черная сперма рашизма, яд, изрыгаемый псевдоимперией перед последним броском в пустоту. Но здесь я, если тоже кто-то не знает, я просто глумлюсь над Фархановым. Это не идеология, это своего рода религия, это же фраза про фашизм была, да? То есть я тоже, ну, как бы просто издеваюсь, если кто-то не понимает. Это когда как раз чистый постмодерн. Я не знаю, как можно говорить об этом на нормальном, в общем, языке.
Какую цитату из Фарханова вы имеете в виду?
Там у него было что-то про черную сперму.
Но у него и насчет народа хомячка тоже было сильное
обсуждение. Да, так они же всегда проговариваются. Ведь хомячки – это термин такой политический, в тусовках, в общем, его многие употребляют, когда пренебрежительно. Но так вы же сами, вы расчехляетесь. Вы говорите, как вы относитесь к народу. А вот нашла я родину смерть. Каждый раз, глядя на колебания русской бездны, я вспоминаю психоаналитический образ убивающей матери. Я думаю о тех безмолвных простых российских женщинах, которые не только не препятствуют отправке своих сыновей на бойню, но даже хотят видеть их в армии, чтобы она сделала из них настоящих мужиков, безропотных забитых рабов, готовых выполнять тяжелую, опасную и, главное, бессмысленную повинность. Собственно, Россия, как родина-мать, есть убийца, причем уже не латентная, абсолютно сознательно посылающая своих сыновей на смерть. Почему эти женщины, рожавшие в муках, работавшие на трех работах, чтобы вырастить ребенка, в результате желают ему смерти? Что чудовищное заложено в этот бытийный, вечно женский, в кавычках, механизм, устремленный в собственную пустоту?
Иллюстрацией вот к этому вашему посту являются некоторые переговоры, которые сейчас можно в сети найти, когда сын в плену звонит маме, а мама начинает нести чудовищную пропагандистскую пургу ему в ответ. Ваш этот пост – это такая абсолютная метафора того, что происходит с людьми.
Ну, вы знаете, мне кажется, жизнь постсоветских, советского человека, вот, как подлинная онтология, она действительно бессмысленная. Но они же все, у людей есть инстинкт самосохранения, и они, когда заводят детей, если совсем глубоко копать, просто передают кому-то свою смерть. Кто-то умрет за меня. И они просто снимают сейчас все проблемы. Кто-то уже умрет за меня, кто-то умрет за родину. Все идет по каким-то писанным кем-то правилам. А в глубине души она, может быть, эта мать, понимает, что она совершила чудовищную ошибку, заводя детей, не будучи субъектом, не понимая, зачем жить и так далее и тому подобное. То есть люди уничтожают сами себя, потому что их существование бессмысленно.
Русская цивилизация – это все-таки цивилизация хаоса или цивилизация суицида?
У меня хаос идет только в сугубо позитивных коннотациях. Я считаю, что как раз Украина есть такой форпост хаоса в цивилизационном смысле слова. Кстати, вот пусть люди почитают мою эту книгу про цивилизацию хаоса, о том, как хаос на самом деле хорош, а не плох. И как он противостоит всяческой архаике и традиции. Если в данный момент говорить о русской цивилизации, это суицид. А что это будет через 10 лет, это зависит только от нас.
Я не разделяю, повторюсь, этих декадентских и всепропаческих настроений. Я считаю, что все зависит от субъектов. И сейчас погрузиться в рефлексию, в мир тех же идей, что давайте мы сейчас все умрем. Или давайте сейчас мы все исчезнем или распадемся на 100 тысяч. Кстати, я категорически против идеи распада РФ, потому что это только усугубит опасность ядерного конфликта, что у нас будет масса маленьких территорий, у каждого будет там свое ядерное оружие, и ничего хорошего из этого не получится.
Вы сказали, что Украина и эта территория реального хаоса, движухи жизни, а Россия, пока не понимаем, что про нее сказать.
Ну да, на данный момент, не значит, что так будет всегда. Видите, сейчас все хотят утонуть в рефлексии, хотя эти рефлексии понятны, и чувство вины перед украинцами понятно, но в них действительно утонут, потому что если у вас нет позитивной программы и взгляда на будущее, и если вы отдаетесь во власть событий, любая рефлексия отдается во власть событий, то, все, это конец.
Интервью с писателем и политиком Алиной Витухновской о человеке во времена хаоса. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.